Глава 16. Пришло 1 сентября, праздник Нового года. Но какое тут торжество? Патриарха нет. Царь Иван лежит больной. Царевна не выходит из своих покоев. Праздник отменили. Народ московский в унынии и тревоге ожидает великих бед. Стрельцы тоже, повеся головы, по Кремлю бродят. Вынесли им водки, угостили, но и царская чарка теперь не радует. Шокловитый наверху у царевны пишет сказку ко всем чинам московского государства. Излагает все дело, оправдывает Софью. Пишет о том, как царевна приняла правительство по челобитию всего народа. С благословения патриарха, а вот теперь Нарышкины ее и брата ее, царя Ивана Алексеевича, всячески бесчестят, к руке не ходят, навели конюхов потешных, а те всем чинят обиды и насилие. Пожалуются на это царю Петру, так нет ответа. Комнату царя Ивана поленьями завалили, венец его изломали. Красно писал Шокловитый, но никому не привелось читать его сказку. Судьба его решалась. 1 же сентября от Троицы приехал полковник Нечаев со стрельцами и привез царю Ивану и Софье грамоту. В этой грамоте Петр извещал их о заговоре и настоятельно требовал немедленной присылки Федьки Шокловитого с сообщниками для розыска. Все снова заволновались, и во дворце и в городе раздался как бы всеобщий крик ужаса. Потом все смолкли, наступило затишье перед бурей. Все ждали, чем это кончится. Царевна в бешенстве бросила грамоту на пол, истоптала ее ногами и приказала привести к ней немедленно Нечаева. «Как ты смел привести эту грамоту?» — закричала она на него. А когда он отвечал, что не смел ослушаться царского повеления, «немедленно же отрубить ему голову!» — приказала Софья. Но через час одумалась, спросила, что Нечаев. Ей ответили, что еще жив, так как до сих пор не могут палача найти. «Не надо, я отменяю свое приказание, не казните, только приведите всех стрельцов, которые с ним приехали». Стрельцы явились к Красному крыльцу. Царевна сошла к ним. «Для чего вы приехали? С каким указом?» — заговорила она. «Зачем же вы верите тому, что вам насказали у Троицы? Все те воры выдумали, и вы оставайтесь здесь, и без моего указа к Троице не выезжайте. Знаете ли вы, что брат мой Петр Алексеевич меня к себе не пустил в монастырь? А за которыми людьми вы присланы, то я вам их не отдам, потому что если отдам вам 9 человек, так они оговорят и еще 900. Так можно ли им верить? А вот нужно тех, кто их оговаривает, прислать сюда для розыску. Ведомо, к чему все клонится. Меня хотят извести. Злые люди мутят, а вы верите. В зависти к верной службе и преданности Шокловитого называют его заводчиком злого умысла. Так вот, чтобы разведать обо всем этом, я сама и пошла к Троице, а брат велел меня остановить по наущению злых советников, и с великим срамом вернулась я обратно. Всем вам ведомо, как я в эти 7 лет правительствовала. Ведомо тоже, в какое время приняла правительство. Время было смутное. Я учинила славный вечный мир с соседним государем, а враги креста Христова от оружия моего в ужасе пребывают. Вы за ваши службы пожалованы нашим великим жалованием и милость нашу к себе всегда видели. «Уже ли после того вы нам учинитесь неверны? Поверивши вымыслу злых людей, вы всему государству добра не желаете и смуту заводите. Знайте, знайте, не голову Федора Шекловитого ищут моей головы и брата моего, царя Ивана Алексеевича». Софья говорила в волнении, не замечая усталости. Все внимательно ее слушали. На Красную площадь набиралось все больше и больше народу всякого, и всех пропускали. Народ толпился между стрельцами вокруг царевны. Она заметила это, подозвала к себе торговых и посадских людей. «Народ православный, — говорила она, — враги мои великую смуту затеяли, всяческую клевету возводят на меня и на близких мне людей. Будьте моими судьями, вы меня знаете, я ни от кого не скрывалась. Я 7 лет ночей не досыпала, о себе забывала, помышляла только о всеобщем благоденствии, о том, как бы честно перед Господом Богом исполнить долг свой. Не покиньте меня в трудную минуту, не выдайте меня головою врагам моим». Долго, мучительно и страстно говорила Софья. Так говорила, что у многих слезы на глазах выступили. Но все же это прекрасная речь, вид измученной царевны, ее волнение, ее слезы, которых она не в силах была удерживать, все это не могло уже помочь ей. Народ жалел ее и в то же время чувствовал, что не на ее стороне правда, и не хотел идти против правды. И она сама с безнадежностью понимала и чувствовала все это, и все же говорила. Но вот последние силы ее оставляют, в горле пересохло, ноги подкашиваются. Она подозвала к себе одного из немногих бояр, бывших с нею, крепко оперлась ему на руку и, едва не падая, вернулась во дворец. Это была последняя вспышка. С этой минуты Софья решила, что борьба ее кончена, что она побеждена, и ей остается только ожидать своей участи. Царь еще раз прислал требовать Шекловитова. Между стрельцами поднялся ропот, что дело затягивается. Часть стрельцов здесь, другая часть у Троицы. У тех, кто у Троицы, в Москве остались жены, дети, дела разные. Нужно решать все скорее, больше ждать невозможно. Софья приказала повестить всем, что она сама вместе с царем Иваном отправляется к Троице. Но осталось. Ропот усиливался. Между тем по городу прошла весть, что и вся немецкая слобода, все, как есть немцы, тоже двинулись к царю Петру Алексеевичу. Это известие произвело сильное впечатление. В городе начали говорить, чего ж тут думать? Конечно, надобно царя Петра слушаться, а не царевны. Вон ведь к нему уж и немцы двинулись. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.